У ефіра Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Серед тем сьогоднішньої програми. У крамах після девальвації бракує заміжних фруктів і риби. 25 років партизанської школи. Прем'єр нова, політика старая. Інтерпол і Білорусь. Валютчики заробляють на нерозворотливості держави. А гость свободи, вокаліст гурту «Дітюки» Олесь Дянісов розкаже, навошта білорусам пісні про Каліновського. Гэта да іншае пазней у гэтай гадзіне живого ефіру.
Живая свобода з Ганнай Соус.
Девальвация рубля и уведение мораторию на рост цен приводят до того, что с полица возникают замежные товары, некоторые крамы на агул не працуют, а предпринимальники на рынках кажут, что могут не дотягнуть до весны. Репортаж с городни Михала Корневича.
С 19 снежня минулого года постановой Совмину номер 1207 об некоторых питаниях с поживецкого рынку заборонено подвышать цены. Шмат такие гандлёвые организации имели спадзеў, что после новогодних святов урад отменить постанову и цены можно будет поднять, бо с ростом доляра тяжей стало куплять товар за валюту. Некоторые крамы, до прикладу 8 крамов будаўнічых материалов и инструментов ОМА по всей Беларуси, у тым ліку одна у городе, после черговой проверки были зачиненные на 10 дзён. Мінгандлю у свою чергу патлумачыў зацікаўленым бакам, что термин дзеяння постановы номер 1207 не обмежаваны часовыми межами. Я хожу по краме Белмаркет у городе с директоркой спадарення Элидзи. Она показывает пустые полиции и кажет, что ситуация довольно складаная, бо доляр вырос, мораторий так и не сняли, и поставщики не могут завести новый товар. Не хапая у краме поводле е товаров, которые закуплялись за валюту. Белорусских же у достатку.
Я не могу смотреть вот на эти вот пустые полки. И у нас акций нет.
Это все было. Это же все стояло в поддонах. Говорю, люди приходили, говорю, люди специально приезжали. У нас практически все, сегодня рыбная продукция. Это недостаточно. Недостаточно овощей и фруктов. Сегодня люди привыкли, хотят видеть каждый день и тот банан, и апельсин. Вот этого у нас нет. Не хотят уже сегодня одну капусту кушать.
Крама ОМА с будаўнічымі материалами и инструментами на агул зачиненная. Супрацовницы, которые сидят побач с уваходом, неприветливо отказывают, что не мают часу на размову с журналистами. Мовляв, не працуем и все тут. А в уголовном офисе в Минску сократарка кажет, что на начальство занятое на нараде, а после обеду начальство не сдымая слухавки. Не говорки и гандляры с крамы «Пятый элемент», в якой продают бытовую технику. Один, что мне сказал загадчик, ценов ни на что не подымали и ничего не порушали. Але у ихных крамах так само видать пустые полиции, бо новый товар покуль не завозят. Сумно выглядает гандаль предпринимальников на рынку «Корона». Один из их тлумачит мне, не глядя на то, что постанова Совмину наупрост их не закраная, але девальвация рубля привела до того, что покупницкая здольность зауважно снизилась. А маль никто их ничего не купляя и закупить новый товар, яны так само не мают за что.
Люди, как ни крути, получая зарплату в белорусских рублях, стали меньше ее получать в долларовом эквиваленте, поэтому поднять цены невозможно. Мы тоже рассчитывали продавать свой товар по одной цене. Сейчас приходится продавать его дешевле. Продать. Реально, мы для того, чтобы продать, вынуждены понижать цены и нести убытки.
Еще один предприниматель, который гандлюе электротоварами, каже, что коли такая ситуация с доляром протягнется еще месяц, то гандаль попросту ляже на лопатки.
Страдают от этого, грубо говоря, все. Придется уменьшить объем, это само собой, потому что все же вырастет в цене и отразится как на предпринимателях, так и просто на обыкновенных покупателях.
Спадар Владимир, который гандлюе одением, каже, что не глядя на рост доляра, цены никто не поднимая, а навод ставят знижки, как хоть нечто продать, бо покупников на рынку амаль нема.
Тяжело, себе в убыток работаем. То есть товара нового не заказываем, не привозим, распродаем то, что есть, потому что тяжело очень. Думаем, что возможно и закрываться будет. То есть не вытягиваем налогами, не вытягиваем арендой помещений.
У соседнем шапику, где спадарение Валентина гандлюя жаночим оденем, покупников так само нема. И она с горочью кажет, что их бизнес видовочно скончается.
Мы даже не знаем, будем ли мы уже налог на следующий месяц оплачивать. Это бесполезно. Это мы просто сидим и оплачиваем налоги, аренду, а как таковой как бы торговли нет. Во-первых, покупатель не идет, потому что им не за что покупать, а мы не торгуем, потому что как бы и ценники не знаешь, как эти ставить, если честно. Пока еще все по-старым.
Репортаж с городни. Вы на хвалях Радио Свобода. 15 студзеня адбылася пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты, згодна з Канстытуцыяй, павінны былі разгледзець пытанне аб прызначэнні Андрэя Кабякова прэм'ер-міністрам. Як і меркавалася, ніякіх заўвагаў і прэтэнзіяў да прэзідэнцкага вылучэнца ў дэпутатаў не было. Яны аднагалосна далі згоду на гэтае прызначэнне. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Андрэя Кабякова дэпутатам прадстаўляў Александр Лукашэнка. Ён нагадаў, што ў дапамогу Кабякову абноўлены новы склад ураду, узмоцнены яго эканамічны блок. Лукашэнка запатрабаваў надаць міністрам болей паўнамоцтваў. Ён сказаў: «Урад павінен быць калегіяльным органам, дзе галоўнае звяно міністр. Найважнейшая задача прэм'ер-міністра – дакладная каардынацыя ўсёй працы. Прасцей кажучы, развесці міністраў і віцэ-прэм'ераў так, каб намеснік прэм'ера не мог дзейнічаць па-старому, калі даваліся вытворчыя ўказанні і міністр быў павязаны гэтым па руках і нагах, не мог дзейнічаць самастойна». Андрэй Кабяков ўжо сёмы кіраўнік ураду часоў Лукашэнкі, а самы першы прэм'ер – Міхаіл Чыгір лічыць, што і раней, і цяпер у міністраў хапала паўнамоцтваў.
Бог ты мой, самае асноўное ў управленні, самае асноўное, было, ёсць і будзе всегда, чтобы рацыянальнае зерно, которое появится, неважно где, у директора завода, у министра, у премьер-министра или вице-премьер, чтобы это рациональное зерно воплощало жизнь. Чтобы никто не мог этому помешать. Тогда будут какие-то результаты. Все, конечно, строилось на основе, как принято от Горбачева, пошло на основе консенсуса. Здравый смысл должен превозобладать. Неважно, откуда он идет, от министра или вице-премьера. Если министр что-то хочет воплотить в жизнь, ему вице-премьер мешает, то никто ж не запрещает прийти к премьеру сказать, что вот я хотел бы, мне мешают. Или к президенту.
Лукашенко так само публично заявил, что чекая от нового ураду свежих идей для збалансаванага развіцця эканомікі. Ці дачакаецца кіраўнік дзяржавы такіх падыходаў, пацікавіўся я меркаваннем у кіраўніка фонду Мізеса Ярослава Раманчука.
Я ему уже 20 ідэй серыю скінуў, ну я вось на Фейсбук, адразу калі ён пра гэта казаў, напісаў 20 новых ідэяў, якія можа ўзяць урад, каб зрабіць новую эканамічную палітыку. Калі яны ў мае возьмуць, тады будуць ідэі. Калі толькі будуць ад сябе, то нікога яны не ў стане іх генераваць.
У авальнай залі Александр Лукашенко запэўніў, што прэзідэнцкія выбары, якія ў Беларусі адбудуцца ў 2015 годзе, пройдуць выключна чэсна. І ён падкрэсліў, што будуць вытрыманыя як тэрмін правядзення выбараў, так і іх працэдура. Лукашэнка ўпэўнены, што народ падтрымае цяперашнюю ўладу. Ён сказаў: «Нас народ падтрымае ў любым выпадку, нават у самыя цяжкія часы, але іх гэтых часоў не будзе, таму што мы гэтага не дапусцім». Такія заявы пра чэснасць, справядлівасць, адпаведна заканадаўству Лукашэнка робіць перад кожнымі выбарамі, кажа сустаршыня, незарэгістраванае ў Беларусі грамадскае аб'яднання за сумленныя выбары Віктар Карняенка.
Калі б улада адчувала вот сваю такую трываласць, то як мінімум включили б оппозиционных представников участковой комиссии, все без выключения, не так их шмат пропонуется, может там 400-500 человек, вот, и продемонстровала б саправды як заходу, так и внутри краины свой такий вот истотный запас тривалости. На самом речи его нема, особливо вот подчас вот изменившейся экономичной ситуации, тому это все демагогия и не больше.
Сустаршыня аб'яднання за справядлівыя выбары Віктар Карняенка. Як варта ацаніць сённяшнія заявы Александра Лукашэнка на ўнутраныя і замежнапалітычныя тэмы, ці вынікае з сённяшніх словаў кіраўніка дзяржавы, што ўлада і надалей будзе імкнуцца ўтрымліваць цэны нават на шкоду інтарэсам беларускага бізнесу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар даследаванняў ліберальнага клубу Яўген Прэгерман.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці прагучала што-небудзь новае ў сённяшніх заявах Александра Лукашэнкі наконт шэрагу і міжнародных справаў, і ўнутрыпалітычных? Вось, напрыклад, ягоныя словы пра тое, што Расію і Беларусі ніхто пакуль не гатоў замяніць, але разам з тым Беларусі трэба палепшыць адносіны з Захадам. Ці, так сказаць, выглядаюць яны ў рамках, ну, звычайнай традыцыйнай палітыкі афіцыйнага Мінску?
Ну, я б сказаў, што дастаткова традыцыйныя гэтыя рэчы прагучалі, нават гэтую формулу о том, што Расія гэта наш бліжэйшы партнер, союзник. Мы хочем развивать отношения, конечно же, и с заходними країнами, потому что половина нашего гандлю приходится на этой країни. Але ж, коли заходні країни ставить больше так критичні питання у дочиненні отношин між Беларусью і Росією, то Лукашенко неодноразово їм отказував навіть у таким речі, що ви ж нам, напевно, не підомінність Росії. Так що тут особливо нового нічого нема. Зрозуміло, що це підпадає под такі ось тренди останніх півтори роки, коли білоруська дипломатія вельми активно намагається вийти на некий промовний процес з Євросоюзом, з США, і, до речі, останнім часом, останні місяці цей процес йде достатково удало, так що ось цей процес не падається, але агулом формула відома.
Як видається, доволі, ну, скажімо, суперечливі були заяви Олександра Лукашенка на кошт цінів. З одного боку, він сказав, що ось всі рішення прийняті, і широкі повноваження дадені, і нові методи праці вже діяють. Мається на увазі стримлювання цінів і ось боротьба з тими, хто їх підвищає з боку Мінторгу. З іншого боку, Олександр Лукашенко тут заявив, що головне, щоб не згубити бізнес ні в якому разі. По-вашому, про що це каже? Все-таки держава буде далі адміністративними методами спробувати утримати ціни, чи буде певна лібералізація в цьому сенсі?
Ну, до речі, ця фраза про те, що треба не допустити, щоб були якісь такі трагічні наступства для бізнесу, це якраз, мені здається, головна нова думка, так що ось я б на неї звертав увагу. Звісно, це ще виглядає суперечливо, і я думаю, що в основі однозначно держава і далі буде у критичні моменти, навіть у критичні моменти, життєвляти таке керування економікою в ручним режимі, але ж при тим, при всім, ну, зрозуміло, що шмат що здаратися, Олександр Лукашенко весь час нагадує, что наступство для бизнеса и для экономики агулом ось таких поводинов у середнетерминовой перспективе будут вельми-вельми благие, тому и он, конечно, мусит увеличивать и этой речи, и цікаво, ось у таким калейдоскопу ось этих двух суперечливых тезисов белорусская экономика и экономичная политика будут развиваться. Хотелось бы, конечно, бачить хотя бы некий баланс, как бы не было уже такого доминования ось этих абсолютно не рынковых, административных заходов, але ж, ну, повторюсь, нема ніяких сумнівів, что у критичных моментах именно про административные заходы в першу чергу будут намагаться вирішати всі проблеми.
Бліц-аналіз свободи.
З директором дослідження ліберального клубу Євгеном Прийгерманом гутарив Віталій Циганков. В ефірі «Свобода», тут Ганна Соус, серед темів сьогоднішньої програми. Сьогодні 25 років Білоруському гуманітарному ліцею Міякова Колоса. У 2003 році Мінедукація ліквідувала гэтую навчальну установу. Отримовуючи адукацію подпольне, ліцеїсти поспіхово поступають у ВНУ у Білорусі і за її межами. Депутати Палати представників на позачерговій сесії одиноголосно, без зауваг і питань проголосували за Андрея Кобякова, якого Олександр Лукашенко призначив прем'єром. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь намагается нормализовать отношения с Евразвязом и США и попросил Россию не турбоваться с этой причины. Падение курса белорусского рубля не привело до изъявления валюты у обменных пунктах. Банки выставляют доляры по максимально махчевым курсе. Девальвация рубля и введение мораторию на рост цены у город не приводят до того, что с полицы возникают замежные товары, некоторые крамы на огол не працуют. Протягиваем программу. Солдат терминовой службы 102-й российской военной базы в Армении Валера Пермяков, який обвинувачивается у забойстве 6 членов одной семьи в армянском городе Гюмре, арештованы. Ему выставлены обвинувачивание по артикулах забойства и дезертирства. Про подробязности этой справы мы гутарим с моим коллегом Сергеем Навумчиком, який теперь со мной в студии. Кали ласка, Сергей.
Ну, видать, на початку я просто нагадаю, что там отбылося. 19-гадовы Валеры Пермяков збег з вайсковай часткі. Гэта база, 102-я расійская ваенная база, это форпост Расіі вось у гэтым рэгіёне. Збег ён, прыхапіўшы з сабой аўтамат Калашнікава, і расстраляў фактычна 7 чалавек. Можна сказаць, просто 6 чалавек ён забіў, а 2-гадовае дзіця пакалоў штуком. Ну, некім цудам дзіцёнак выжыў, хаця лекары просто адмаўляюцца даваць некі прагноз. Дзіцё ў вельмі цяжкім стане. Але вот сярод 6 забітых членаў адной сям'і было 2-гадовае дзіця. Немаўляці засталося ў жывых. І потым ён паспрабаваў перайсці Магчыма перайсці мяжу, пайсці ў Турэччыну, але ён быў схоплены на мяжы з Турэччынай і дастаўлены на расійскую ваенную базу. Потым ён патлумачыў следству свае дзеянні тым, што вось калі ён дэзерціраваў, ён зайшоў у дом папрасіць вады, і яму падалося, яму далі вады, але яму падалося, што штосьці заподозрылі члены сям'і, што яны маглі яго выдаць месца яго знаходжання, і ён проста вырашыў пазбавіцца ад сведкаў вот такім вот чынам.
Як выглядае, што самае галоўнае, што абурыла жыхароў Арменіі, тое, што на пачатку расійскае камандаванне не выдавала Валерыя Пірмакова, Арменія збіралася судзіць яго ў Расіі. І гэтая сітуацыя змянілася якім чынам?
Ну, сапраўды, ён быў дастаўлены, калі ён быў схоплены, ён быў дастаўлены на расійскую ваенную базу. І нягледзячы на тое, што расійскае вайсковае кіраўніцтва там выказала сваё спачуванне, тут жа яно расійскі бок заявіў, што яго не выдадуць армянам для суда, таму што паводле Конституции России, Россия не выдает своих граждан ни под яким видом. Это записано в Конституции, это принцип, який не порушен. Але он не знаходился на территории России, он знаходился на территории Армении, а домова про военную базу как раз утримливала пункт, что коли некое злочинство, то подлягает юрисдикции поводле армянского законодательства. Вот это вельми моцно обурило людей, что его не хотели выдавать. Там почаліся шматтысячные протесты, и между іншым, цяпер гэтыя пратэсты, хаця ўжо адбылося пахаванне, цяпер у Гумры працягваюцца пратэсты, вось на гэтую хвіліну ўжо ёсць затрыманыя, значыць, з абодвух бакоў, і вось такі масавы выступ ён прымусіў. Відаць, просто расійскі бок зразумеў, што сітуацыя вельмі моцна накаляецца. Нават некаторыя аналітыкі гаварылі, што ну, пратэсты пашыраюцца і могуць змесці вось гэты рэжым гэтага прэзідэнта, які пайшоў на саступкі з Расіяй, падпісаў з імі, мы ведаем, дамову аб Еўразійскім саюзе, і тагды проста ну, Расія згубіць гэтага саюзніка. Відаць, яны проста вырашылі вось такой, такім чынам запазбегнуць эскалацыі. Вот паводле слоў генеральнага прокурора Арменіі Ергава Касцінана, гэтага Валерыя Пермякова будуць усё ж такі судзіць у Арменіі.
Дзякую вялікі, я дзякую Сергею Навумчыку. А самыя апошнія паведамленні пра падзеі ў Арменіі ў сувязі з гэтым забойствам на нашым сайце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз я хачу прадставіць беларускі гурт «Дзюцюкі», які стаў найлепшай камандай на беларускай незалежнай сцэне ў 2014 годзе. Многія кажуць, што яны стварылі новы брэнд у беларускай незалежнай музыцы, распавядаць пра гісторыю з дапамогаю песень. Вакаліст гурту Алесь Дзянісаў распавёў у інтэрв'ю Ганні Любаковай, ці адчуваюць яны сябе героямі, навошта беларусам песні пра Каліноўскага і паўстанцаў, і які перыяд у беларускай гісторыі найбольш натхняе дзецюкоў.
Кім вы пачуваецеся больш? Вы больш хлопцы-балахоўцы, ці вы больш героі года, так, ці вы больш героі? Хто вы?
Просто музыкі, якія робяць сваю справу, а там чуваць там нейкім супергероем года я ніколі сябе не адчуваў і не буду чуваць, таму што ўсё гэта вельмі, ну, як бы сказаць, аднос. Я па шырасці чакаў, што Ляпіс Трубецкі назавуць героем года, бо як бы за, скажам так, за былыя заслугі, ну і за іх пазіцыю, і ну так неяк атрымалася, што Трубецкі то вырашыў нас.
Ваши песни такие вот вельми белорусские, так, про историю. Вы створили, в принципе, новый тренд, так, у музыцы вы рассказываете про историю, про историчные подеи, вы рассказываете про музыку. Каким чином з'явилась вот эта идея, концепция? Как это все возникло? Чему вы вырашили так?
Ну, я особисто до этого еще по имени шляхом. Ну, когда вы слухали опушный альбом Яна 2011 года, там у нас была такая песня «Не забывайте», она аккуратно уже не думала старичную белорусскую тематику, а мне давно уже прикавлюсь, и что это не завсюду уплывало на свою творчесть. Ну, видите, зорки там, и шихт, штости, и хтости, там, так отрымалось, что мы встретились с Денисом Жигалцом, и с Пашей Драбом, и мне так все, мне так сказалось, что мы были не одного погляда, что робить, когда начали альбом брать, шмат кто заважил этот медар, потому что у нас там гістарычная тэматыка і сучаснасць, вартоўныя песні.
Скажыце, вы ў сваіх песнях распавядаеце розныя гістарычныя эпізоды, і які эпізод вам бліжэйшы?
Мне заўсёды цікавились події повстанські, революційні. Завжди це було. Я і у сусвітній історії, мені завжди були цікаві там громадянська війна у США. Тому зрозуміло, що тема там Каліновського, тема часу так званої громадянської війни, часу там Слуцького повстання, це мені ближче, ніж, наприклад, середньовіччя. Так? Але і там так само є цікаві особи, цікаві події. Ось у нас на новому альбомі буде пісня, ну, яку ми вже засвітили багато разів, там присвячена, наприклад, Давиду Городінку.
А ці ось переносиш усе ж таки гэта мінуле на цяпер, ці можна параўнаць вось нейкі цяперашнія падзеі, цяперашнюю Беларусь, так гэты эпізод сучаснай гісторыі да нейкага там эпізоду, які быў раней, так, да нейкай такой гістарычнай з'явы.
Сённяшні перыяд вельмі падобны на пачатак 80-х у Савецкім Саюзе, так званы застой. Вельмі падобна сучасная сітуацыя на перыяд развала паліты Вялікакняства Літоўскага, адзінае, што зараз не ідзе вайна, дзякуй Богу. Кожны перыяд, не гледзячы на то, што гісторыя паўтараецца, она, конечно же, самастойная, один, скажем так, и каждый период, и каждая подея, она не, в неким сенсе подобна, или между тем она не имеет такую стопсотку идентификацию в неким там минулым.
Ти вы, вось на конт историчных особо, так? Ти вы не шукаете некую одну историчную особу каждой после, ти вы маете некого одного, скажем, героя, так, безумовного, який вось незалежно от неких часов, некой эпохи для вас является таким соправдным, аутентичным героем, так?
По-перше, ну, хочу и начать все, что-то Каліновський, мені так подається, що найбільш близька така особа. Але при цьому, звісно, ми повинні ведати про те, що кожен чоловік, про якого ми там кажемо, співаємо, ну, він мав свої некі одмовні риси. Ну, наприклад, ну, і при цьому ми повинні, звісно, його приймати, яким він є. Той же Каліновський, наприклад, там, при, ну, і повстанці забивали шмат православних сторон, наприклад, так, і, ну, не зовсім приємне. Не зовсім приємний бог, скажімо так, повстання 1863-64 году. Вот. Але при этом все ж таки сборщина, это наш герой при всех своих, там, скажем так, хибах, он имеет больше становчего, чем одновно. Але при этом, разумеется, мы не стараем некий, снова же я повторюсь, мы не стараем некий идол, некую икону, на которую треба молиться. Нам, ну, как мне подается, нам не потребны проводыри. Нам не потребны некие пророки, яким усе будут все будут слепо верить, разумеется, в сучасную ситуацию в Беларуси, именно про это и кажут, про то, что у нас есть проводырь, якому, ну, скажем так, большинство подобается, не подобается, але большинство слепо верит, является закладником, скажем так, одной политики, одного погляда. Вот. А что дотычется героев, так они просто как приклады. Они просто дают нам чимось подумать, что были там у нашей истории вельми файные приклады того же героизма, той же смелости.
А вы скажите, мне еще так само цікавить, вось...
Есть люди, которые это разумеют? Никаких.
Ці не стварае вось ваша такая ваша творчасць, ваша музыка, ваша песня так нейкі такі стэрэатып, што вось, ну, гэта вось апазіцыйная музыка, так, палітычная нейкая.
Як вам сказаць? Ну, што вы разумееце пад апазіцыйнасцю? Калі сённяшняя наша ўлада ўспрымае ўсё, што не падыходзіць пад рамкі сённяшняй сучаснай ідэалогіі, яна ўсё называе гэта апазіцыйнасцю. Ну, тады мы апазіцыйныя. Але мы не займаемся сапраўды палітыкай. Мы не займаемся палітыкай, так как называцца апазіцыйным групам. Или не веду, мы там были членами организаций, там, громадско-политичных, неких партий, и спевали бы там, и, там, на неких сайтах политичных выкладывались. Ну, и тогда можно было с нас чистыми оппозициями называть. А когда мы маем просто меньше уставки, да, неких подеяти, ну, не веду, какие же мы оппозиции, мы просто маем свой погляд, вот и все. Разумеете, ну, шмат кто нас будет называть, ну, я ж, кто же будет нас называть оппозиционерами, то, что мы ставим на белорусской мове. Вот и все. И что? Я что это говорю этому человеку? Ничего не докажу. Я вот такие штампы говорю. Чтобы я на белорусскую спеваю, значит, оппозиционеры. Ну, люди навод не читают текстов, навод не слухают текстов. Когда, например, взять песню «Забытая могила» и «Сумная рейки», ну, пробачьте, мы там спеваем про... Мы поравнуем там коммунизм с нацизмом. Разумеете? И мы маем одмолвное ставление до этих тоталитарных систем однольковое. Что до комунізму, що до нас.
Ось ви почали літерально ось у гурт у 2012-му, так ви створили дітюков. І ось літось, так, ось 2014 год, так ви становитеся героями году, так ви становитеся популярні, вас слухають, так, хоча ось ви молоді, так само, ну, недавно, скажімо, створений гурт. Гэта як ви лічите? Гэта не така хваля, може, чи то так само українські події повпливали, чи то нека так само хваля ось Адраженська у нас, що раптом так, так само така зацікавленість, правда? Чи є неке одрозненне, чи ви відчуваєте, що гэта просто добрий був момент, скажімо, для старту з таким гуртом?
Мені вельми складно відказати на це питання. Я так не моніторив подобные речи, не задумывался. Единственное, что могу сказать, что ну, сегодня нам дают выступать, завтра не дадут. Все-все, потому что зараз ну, некая длительность, треба користаться этим моментом, потому что пройдут выборы, снова закрутят гайки, и все. Зараз вот такой момент. Вот я могу про это сказать, как другая половина 2014 года и там початок 2015 года. Но сегодня у нас все мы некой логики у поводина сегодняшней влады до сучасной рок-музыки, до панк-рока там и так далее, некой логики нема. Дают дозвол, завтра не забороняют. Тому у нас был период, когда мы были фактично заборонены. У нас отменился концерт у Берости, отменился концерт у Борисове. И потом ну, совсем еще затихло, затухло. Потом приезжал там, на кольке я памятую, мы у Менску поэмы были выступать. Приехал АМАП с Алтазаком, и нам там потылили, хлопцы сказали, что концерт отбудется, але вы тут спинно вот в клуб не приходите. Это я прикол, разумеете. А зараз ось отбывается концерт. У Менску, вот у Барановича, снова у Менску. Ну, не ведаю, ну, классно. Чому мы так попали со своей тематикой? Я не думаю, что это некий час. Шмат кто отзначил, что мы заняли некую нишу, якая была свободная. Некий такий веселый с одного боку, такий панк-рок с аккордеоном, и с одного боку так, и співает на гістеричну тематику. Ну, таких ще гуртов не було. Ну, так отрималося, що не було, розумієте? Ну, це те ж саме питання, чому Казиміра Малевича, там «Чорний квадрат», так отрималося, що ми були першими, які намалювали в некім сенсі такий свій «Чорний квадрат». Подобається комусь, комусь не подобається, шмат кому не подобається. Ну, і супер, розумієте? Ну, не червонець, як подобатися усім.
Вокалістам гурту «Дзюцюки» Алесем Дзянісовим гутарала Ганна Любакова і зараз пропоную послухати «Сумне регі».
Якщо у нєри то былі, гэта былі каты, што на чорних варанках звозілі у куравати, у ями там бязвінних тишамі кідалі. Наша крива точить, серце розриває, кольки що наколдовіло, кольки діток сіра, так на нашу землю зазірнув царіра.
Олег, це не забито,
і ніхто з них не забитий, ти що в куропатах, без вини забитий.
нас вынищали, без литости на любви нас карт давали, огнем и железом, а мы супротивляли чужеземным бесам.
Олег, это не забыто,
и никто из них не забытый.
Сумная регги от гурту «Дятюки». У эфіры «Свабода», тут Ганна Соу, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Сёння 25 гадоў беларускаму гуманітарнаму ліцэю Мяя Кулаколаса. У 2003 годзе Мінадукацыя ліквідавала гэтую навучальную ўстанову. Атрымоўваючы адукацыю падполля, ліцэісты паспяхова паступаюць у ВНУ ў Беларусі і за яе межамі. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на пазашарговыя сесіі адзінагалосна, без заўвагаў і пытанняў прагаласавалі за Андрэя Кабякова, якога Аляксандр Лукашэнка прызначыў прэм'ерам. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь намагаецца нармалізаваць адносіны з еўразвязам і США і папрасіў Расію не турбавацца з гэтай прычыны. Падзенне курсу беларускага рубля не прывяло да з'яўлення валюты ў абменных пунктах. Банкі выстаўляюць даляры па максімальна магчымым курсе. Дэвальвацыя рубля і ўвядзенне мараторыю на рост цэнаў у горадні прывозяць да таго, што з паліцы ўзнікаюць замежныя тавары, некаторыя крамы наогул не працуюць. Былы кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч ужо 4 гады ў міжнародным вышуку Інтэрполу. Дагэтуль ён не можа дамагчыся, каб ягоныя дадзеныя выдалілі з чорных спісаў Расіі ды іншых неўрапейскіх краінах. Ці працягвае Беларусь выкарыстоўваць Інтэрпол дзеля ціску на палітычных апанентаў? Тэму вывучаў Алег Грузділовіч.
Алесь Міхалевіч, былы кандыдат на прэзідэнта і палітычны ўцякач, застаецца апошнім з арыштаваных 19 снежня 2010 году, на каго справа аб удзеле ў масавых беспарадках дагэтуль не закрытая. У лютым 2011 году, пасля таго, як былога намесніка старшыні БНФ Алеся Міхалевіча вызвалілі з КДБ, ён уцёк з Беларусі і папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Пра тое, што Беларусь праз Інтэрпол абвясціла яго міжнародны вышук, беларускі апазіцыянер даведаўся ў снежні 2011 году ў аэрапорце Варшавы, дзе яго арыштавалі. Пасля ўмяшання міністрства замежных справ Польшчы Міхалевіча вызвалілі, але ягоныя непрыемнасці пры візітах у розныя краіны не скончыліся. На запыт Інтэрполу палітыка затрымлівалі яшчэ ў США і Латвіі.
Інтэрпол автоматычна мяне распаўсюдзіў па ўсіх нацыянальных базах дадзеных. На сённяшні дзень я не магу дачакацца, мне Інтэрпол не адказвае на пытанне, што было зроблена пасля, каб мяне зняць з гэтых базаў. І практычна ва ўсіх базах дадзеных па-за Еўрапейскім саюзам я па-ранейшаму знаходжуся. То бок фактычна на сённяшні дзень я магу нармальна падарожнічаць.
І ў Расію таксама, калі прыедзеце, то вас могуць затрымаць?
У Расію безумоўна, але трэба пра Расію памятаць, што Беларусь мяне падала яшчэ не толькі праз лінію Інтэрпола, яна падала праз саюзны вышук і праз СНДскія каналы СНД. Таму у Расіі, Украіне і іншых краінах я знаходжуся не толькі праз Інтэрпол.
Алесь Міхалевіч жыве і працуе ў Чэхіі, час ад часу сустракаецца з сям'ёй, якая засталася ў Беларусі. Паводле яго, у Чэхіі ён ведае некалькі палітычных уцекачоў з Беларусі, якія беларускія ўлады, якія яго спрабавалі вярнуць у родную краіну праз Інтэрпол. Яны не хочуць лішнія галоскі, адказаў палітуцікач на маю просьбу даць кантакты гэтых беларусаў. Спадар Міхалевіч мяркуе, што ўлады Беларусі працягваюць выкарыстоўваць Інтэрпол дзеля пераследу апазіцыі.
Не толькі Беларусі, гэта агульная практыка ўсіх дыктатарскіх краінаў. Такая самая сітуацыя з Расіяй, такая самая сітуацыя з Азербайджанам, якія выкарыстоўваюць Інтэрпол для пераследу апанентаў.
Палітуцікача, якога таксама спрабавалі звярнуць у Беларусь праз Інтэрпол, удалося знайсці па тэлефоне ў Польшчы. Былы бізнесмен і дэпутат Верховнага Савету 13-го склікання Валер Кургавы ў 1996 годзе паставіў подпіс пад імпічментам Аляксандру Лукашэнку. Неўзабаве пасля таго, як на яго знавялі крымінальную справу, нібыта за невяртанне крэдыту, Валер Кургавы з'ехаў у Польшу, дзе папрасіў палітычную прытулку. У 1998 годзе спадара Кругавова арыштавала польская паліцыя, яму давялося прайсці праз суд, які не пагадзіўся з выдачы былога дэпутата ўладам Беларусі. Спроба дамагчыся экстрадыцыі спадара Кругавога праз Інтэрпол паўтарылася ў 2006 годзе.
Опять прислали документы польскія соответствующие органы с требованием выдать, причем указали какие-то новые дела, как потом выяснилось, никаких новых дел, просто поставили новые даты. Чисто по-белорусски, скажем, дело там возбуждалось в таком-то году, они тоже дело Фактически, ну, поставили где-то на 8-10 лет более новую дату. И все тут, пока тут местные разобрались. Но потом сослались, что это механическая ошибка.
Ці будуть такие помилки повторяться? Про себе Валер Круговой каже, что давно далекий от политики и вуголь уже в пенсійному веку. Тому не думая, что доведется знову проходить през подобные неприемности. Але что до утекачев с невеликим стажем, то спробовал вернуть их у Беларуси с подарку Круговой не выключая. Ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі і навокал і адсочвае сярод іншага некаторыя гісторыі палітычных уцекачоў. Прыклад, Валер Круговы нагадаў гісторыю вайскоўца Сцяпана Захарченкі, які 2 гады таму уцёк з Беларусі ў Літву і таксама праз суд дамагаўся адмены экстрадыцыі. Паводле Валера Кругавога, нікога з беларускіх палітычных уцекачоў дагэтуль з краінаў еўразвязу ў Беларусь не выдалі і не выдадуць.
Просто заявить, что вы там занимались политикой или вас преследуют по политическим мотивам, этого мало. Совсем глупых тут нет. Но если есть хотя бы намек на эти вещи, или, скажем, как говорят, какие-то сомнения, что дело такого-то, такого-то человека может быть рассмотрено необъективно, то, естественно, всегда трактуют в пользу данного человека. То есть Беларусь с ее аппаратом судейским, политическим и так далее имеет репутацию такую, что лучше человека им не давать. Ну, если это абсолютно уголовник там убил, зарезал, украл, или еще что-то, вопрос от языка.
За 20-годовую историю Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси сюда было экстрадировано 69 злочинцев типа подозреваемых в злочинстве. Это данные на конец 2013 года. Новые известки еще не оглашенные. Колькі запытаў на экстрадыцыю па лініі Інтэрполу накіроўвалася ў суседній краіны, але не было задаволена, такой статыстыкі ў бюро не даюць.
Олег Грузделович з Менску. 25 гадоў таму, 15 студзеня 1990 года, у Беларусі паўстала унікальная навучальная установа Беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. У 2003 годзе ліцэй страціў свой афіцыйны статус, але пазнавальнасць брэнду «Коласаўскі ліцэй» захавалася. Атрымаўшы адукацыю падполля, ліцэісты паспяхова паступаюць у ВНО ў Беларусі і за яе межамі. Чаму ліцэй гэта дыягназ і як яго заснавальнікі выстаялі ўжо 25 гадоў, Кацярыне Зайкоўскай распавёў директор ліцею Владимир Колас.
Рыхтуючыся да ўрачыстай вечарыны з нагоды 25-годдзя навучальнай установы, Уладзімір Колас паспрабаваў адказаць на пытанне, якім чынам ліцэй выстаяў увесь гэты час.
Таму што гэта трэба не асабіста спадару Коласу, там ці яшчэ каму, а што гэта трэба значна большай колькасці людзей, не пабаюся гэтага слова і краіне, і народу, і дзяржаве. Бо тыя ідэі, тыя каштоўнасці, якія мы мелі пры стварэнні гэтага ліцэя, яны знаходзілі водгук шмат у каго, прычым не толькі ў апазіцыі, але хто працаваў і тады яшчэ пры савецкім часе ў такіх уладных структурах, у номенклатуры. Таму менавіта гэтыя пытанні, гэтыя праблемы застаюцца актуальныя і сёння. І менавіта таму мы робім сваю справу. А тое, што для нас галоўнае, гэта рабіць гэтую справу пры любых умовах. Незалежна ад таго, сидзім мы на вуліцы Кірава 21 ці знаходзімся недзе там у іншых месцах.
Уладзімір Колас кажа, што ліцэйская супольнасць не губляе надзеі вярнуць афіцыйны статус. Але пакуль выглядае, што дзяржаве гэта невыгодна з палітычнага пункту гледжання.
Існуе такая з'ява, як кан'юнктура. Зараз не вельмі выгадна абазначаць сваю прыхільнасць да гэтых каштоўнасцяў, пра якія мы казалі. То есть да сваёй мовы, да сваёй тоеснасці нацыянальнай. Бо калі ўзяты курс на здабыванне ресурсов, кредитов в России, и керавництво займая выразные имперские позиции, то на планах это там не сустракая разумение и подтримки. На нашем веку мы пережили шмат разных самых фантастичных пироменов, и мы ведаем, что нема ничего вечно, и что ситуация меняется, але вечной могут быть только каштовности, моральные каштовности, культурные каштовности, историчные каштовности. И коли служить этому, то ну, это врешки-рес повинно на перемагаць. Так што мы на гэтым мусім стаяць.
Дырэктар ліцэя Владзімір Колас. Ліцэй, які летам 2003 года апынуўся пад пагрозай закрыцця, быў тэмай апошняга ў жыцці інтэрв'ю Васіля Быкава. Гэтай словы Быкава прагучалі на хвалях свабоды 4 чэрвеня 2003 году.
Тое, што робіцца з беларускім ліцэем на працягу апошніх год, увогуле зразумела і з'яўляецца складовай часткай, я думаю, што агульная палітыка адносіна да нацыянальнай культуры і беларускай мовы. І калі гэты ліцэй не зачынілі яшчэ некалькі год таму назад, так толькі таму, што адклалі гэту аперацыю, каб яе расцягнуць, каб увогуле, мабыць, не рабіць шуму. Ну, але я думаю, што барацьба ліцэістаў і выкладчыкаў ўсё-такі павінна прынесці нейкі плён. І потым усімі даступнымі спосабамі трэба змагацца за родную мову.
Апошняе інтэрв'ю Васіля Быкава пра коласаўскі ліцэй. А зараз я прапаную паслухаць фрагмент перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя». У ім гутарка з доктарам гістарычных навук з горадні Алесем Краўцэвічам пра яго новую кнігу «Краіна пагранічча».
Алесь, назву твоей новой книги «Краина пагранічча», на мою думку, варто увести у словники. Настолько она трапно вызначая место знаходжання и сутность Беларуси. И все ж, чего нам с продвеку гэтая пагранічча, гэтая помежа давала больше шкоды ці карысці?
И оно давало больше шкоды, потому что мы находимся на сегодняшний день у стане постоянной непевности нашей державы и нашей культуры. Непевности в том смысле, ти будет белорусская держава, ти не. Ти будет белорусская культура жива. Тривалая чи ні. Часто поляки говорять, що вони були щитом Європи, що вони боронили Європу від Росії. На самій справі цим щитом були ми, Велике князство Литовське і Білорусь.
Ти пишеш, що ситуація пагранічча, ну, окремя всього того згаданого, випрацювала у білорусів незвичайну толеранцію. Так може приходить час позбиватися цієї толеранції, цієї терпімості до всього чужого. Іначе тут нам і гамон, як писав Володимир Короткевич.
Я згодний, що це прозмірна толеранція привела до того, что мы сгодны на любую уладу, любую оккупационную уладу. Мы сгодны поддаваться любому тиску. И это страшно. Вот тут нам бы треба бы здорового национализма.
Чи махчима изменить некий ментальный код? Чи это вовле махчима?
Я лечу, что это махчима только праз метанакированную державную политику выхования элитов.
У Республики Беларусь на усходе фактично мяжи нема. Вообще, на твой погляд, якой повинна быть гэтая мяжа?
Сябровать, але меч шчыльную закрытую границу. Сябровать, але з-за сплота. Наша країна, каб ацалець, як нація, народ з самобытной культурой, повинны быть сябрам Євросоюза і мець на мяжі з Росією мяжу Євросоюза, такую, якую ми зараз маем з Польшей або з Литвой. І каб нашу паветраную простору баранілі самолёты НАТО, тады Росія не смеліцца ніколі на нас напасці. Росіяці в большасці своєї ніколі не згодяцца з тим, што беларусы не частка російського народа. І будуть сюди лезці, свято перакананы, што ми їх тут чакаем с абдымками. І переканаць, что это не так. Можно только колючий дрот на межи.
Вот еще одна яскравая проява ситуации пагранічча, одродженная в Беларуси униатская церква. Вот на этом тыдні, как раз у городни, активно распаўсюджваліся антиуниатские улетки, выдаденные, до речи, у Жировицким монастыры. Чому РПЦ на территории Беларуси не становится больше толерантной?
Ну, не будем забывать, что Российская православная церква и ее функционеры от часов Петра I это державные чиновники. Они не бы формально зараз отделены от державы, але фактично это частка державного российского аппарата. Тем лику тыя, которые находятся на Беларуси. Ось наш митрополит нават ездит на машине с державными российскими номерами и не мая белорусского громадянства. Я лечу, что каждый мая право может выбирать конфессию по своему густу. Мне подобается униатская церква, что там белорусская мова доминуя в отрозине от костела и в отрозине от церквы православной.
Это был фрагмент гутарки у вольной студии Михася Скоблы с историком Олесем Краўцэвічам. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Сёння 25 гадоў беларускаму гуманітарнаму ліцэю Мяякова Коласа. У 2003 годзе Мінадукацыя ліквідавала гэтую навучальную установу. Атрымоўваючы адукацыю падполля, ліцэісты паспяхова паступаюць у ВНУ ў Беларусі і за яе межамі. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на пазачарговай сесіі адзінагалосна, без заўвагаў і пытанняў прагаласавалі за Андрэя Кабякова, якога Аляксандр Лукашэнка прызначыў прэм'ерам. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь намагается нормализовать отношения с Евразвязом и США и попросил Россию не турбоваться с этой причины. Падение курса белорусского рубля не привело до изъявления валюты у обменных пунктах. Банки выставляют доляры по максимально могчивым курсе. Девальвация рубля и введение мораторию на рост цен у городни приводят до того, что с полицей возникают замежные товары, некоторые крамы на огол не працуют. Падение курсу белорусского рубля, якое не спыняется от конца минулого года, не привело до заявления валюты у обменных пунктах. Формально банки выставляют доляры по максимально махчимым курсе – 15 300 рублей, евро – близу 18 тысяч. Але у наявности наичастей ничего нема, только то, что сдают клиенты. Коли нема просвету на финансовом рынку, функции державы берут на себе валютчики – пробудни нелегальных менялов Игорь Корней.
Жыхар аднаго з правінцыйных гарадоў Арсень не саромеецца называць сябе хлопцам па выкліку. Сам ён працуе ў аўтамабільным бізнесе, але актывізуецца падчас праблемаў на валютным рынку. Кліента абслугоўвае, не зважаючы на адлегласці. Маўляў, пакуль дзяржава дае падставы зарабіць, грэх тым не скарыстацца.
Такое палажэнне са стараны государства, когда нет возможности рядовому обывателю на приобретение иностранной валюты, большое количество людей работает за границей, это единственный их способ заработка, то, соответственно, для нас это тоже заработок. Существует запрет со стороны государства, соответственно, мы находим пути для того, чтобы, как говорится, людям найти выход. Государство, соответственно, нам это дает большие бонусы, не надо мне стоять, допустим, у станка, а я постою, заработаю определенную сумму денег, и люди будут довольны. І мне на пользу.
А як Арсень вызначае сваю маржу? Кажа, што дзень на дзень не прыходзіцца, і ганарар збольшага залежыць ад двух складнікаў – аб'ёму і тэрміновасці. Але, дадае пасля, найбольшы працэнт набягае за рызыку, бо невядома, чым урэшце ўсё скончыцца.
Да тут как кому надо. Если, допустим, большие объемы, если срочно надо, то вплоть доходит до 18,5 тысяч. Люди боятся, чтоб, допустим, не продешеветь, вот покупают и по 18, все, лишь бы только избавиться именно от этих денег. Потому что после Нового года многие фирмы забирают именно с денежных вкладов белорусские рубли, приобретают. Кому-то надо в командировку, кому-то надо на отдых, кому-то надо за обучение платить. Белорусские не всегда проходят, потому что очень много учатся и в России. Ну, а так вот где-то 18,5 тысяч. Ну, соответственно, не по 14,5, как мы видим в банках официальный курс.
Арсений рассказывает, что найперш працуе с сталыми клиентами, якія захаваліся яшчэ от минулых валютных кризисов. Але карыстаецца так званым сарафанным радио, калі звертаются знаёмыя знаёмых. Сувязь выключна про Skype. Мобильный телефон, поскольку операторы не гарантуют конфиденциальности, отметается.
Так вот уже постоянные клиенты, допустим. Но предприниматели нам, конечно, сбивают фишку в том плане, что если они реализовывают продукты, допустим, та же самая обувь, та же самая одежда, и они уже просто делают скидку постоянным клиентам за валюту. Люди идут к ним уже, покупают за валюту на определенный курс уже. Если, допустим, вот официальный, то они дают даже скидку на 14,5, только чтобы не упустить постоянного клиента, потому что знают, что если есть приток валюты по нормальному курсу, то им выгоднее даже где-то продешевить. Но самое главное, чтобы была валюта, потому что в государственных учреждениях ее не приобретешь.
Отчаявшись выстоивать черги для обменников, покупники валюты идут на черный рынок, не зважаючи навод на то, что за супрацьправные деяния могут поплатиться наравне с самими валютчиками. Але, як каже Арсень, это не прихомать, а безвыходность.
Идут, потому что, во-первых, опять же, боятся нестабильности конкретной политики денежной, этих, которые проводятся, и обесцениваются, соответственно, деньги. То, что можно было купить за определенную сумму, потом этой суммы уже не хватает, и поэтому люди приобретают, чтобы спасти свои сбережения, для того, чтобы не сделать бесплатным свой труд, потому что, покупая валюту и стабильность в том плане, что этот рубль наш белорусский не обвалится, как мы помним, когда в 3 раза курс белорусский буквально в течение полугода. Поэтому они, соответственно, и с опаской к нашей национальной валюте.
Як каже кандидат экономичных наук Виктор Терешенко, покуль национальная валюта не почне выкликать доверу у насельництва, до того часу я ей будет лихоманить.
Так, supply demand, спрос предложений, но опять-таки это же не спекулянты, потому что нет спроса. Мы бы предложили бы мешки этих белорусских миллионов, но так никому не нужны они. Было 6 обращений президентов. 26 апреля выступил на международной конференции по экономике в Академии наук. Все, Виктор Иванович, в течение месяца дадим ответ. Ноль. Никому не надо. Все боятся, все сидят на должностях, не принимают управленческих решений и боятся донести это человеку, который исполняет обязанности президента. Ну донесите вы ему. Молчат. Все прячутся, все в стороне и все умные.
З уліком деномінації у розных годов курс рубля от початку 90-х досягнув 150 мільйонів за доляр. Такими антирекордами у найновшей истории свету могут похвалиться усяго несколько держав, переважно африканских.
Ігор Карнеев з Мінску. У суседніх Літве, Польщі, Латвії національної валюти стабільна апошні 20 годів. У Білорусі кожні 3-4 роки девальвація. Як ви лічите, чому і що треба робити, щоб цього не було? А питання у Могильові.
Не умеют верхние власти наши экономику по-настоящему развивать. Плохо работают, нету умных людей, чтобы по-настоящему это все сделали. Наш президент все время сделал ротацию кадров. Каждый год, может, это правильно все. Ну, может, и ротация, надо и президент.
Раз Россия подвинулась, эти санкции ввели, итог такой. А если бы мы свои рынки бы направили в Европу, тогда бы, наверное, обстановка была лучше. Надо работать лучше, выпускать качественную продукцию, которая соответствует мировым стандартам, и выходить на другие рынки, не только связываться с Россией. Там видите, какая ситуация.
Тут очень понятно, потому что мы
связанные с Россией, с Украиной, все эти события не могли не отразиться?
Там веру. В прошлом году решали, что тариса 11-300 будет долларов стоить. Там нужно говорить. Так обманывать людей еще. Зачем вместе? Экономика и политика плохо, конечно. Люди вообще недовольны. Не знаю, что делать. Выборы будут скоро.
А питання у Могильові про причини девальвації.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
А зараз фрагмент передачі «Схований мікрофон». Мої колеги Ян Максимюк, Сергій Навумшик і Сергій Шупа обмірковують терористичну атаку на редакцію сатиричного видання «Шарлі Ебдо» у Парижі і теми, які з гэтай подією зв'язані, у тим ліку радикальний іслам.
Сьогоднішня наша головна тема – терористична атака на редакцію сатиричного видання «Шарлі Ебдо» в Парижі. Побочні, але непозбіжні теми, зв'язані з цією подією – радикальний іслам, ісламський тероризм, іммігранти в європейських громадствах, мультикультуралізм, релігійна і інша толерантність або і нетолерантність. Колеги, я хотів би вас запитатися про першу реакцію, коли ви побачили ці кадри менавіта з атаки, коли один з терористів забиває поліціанта. Яка була ваша перша реакція? Це Сергій Навумович.
Ніякого такого шоку або відчування незвичайності в мене абсолютно не було. Можу сказати, що той день, 7 студзеня, я по певних приватних справах був у Вені. Тоє, що звичайно. Ніяк це мене не здивило, бо ми пам'ятаємо, що 10 років назад то робили з каракатурами, туристами датскими, і в принципі нічого нового. Це для мене тільки підтвердило ту теорію, що сапраўды така ісламізація, радикальна ісламізація Європи, це вельми великий фактор небезпеки. Я боюся просто що для сучасної Європи ні соціальні проблеми, ні політичні, ні там фінансові некі, а ось якраз ось гэтая проблема радикального ісламу, яна виходить на перший план як проблема номер один.
Сергій Шупа, а ваше перше відчування?
Ну, я якраз у той день був на відпочинку, був далеко від всього, від новинок, від інтернету, але випадково зазирнув, якби, що робиться у світі, побачив гэта. І хочу сказати, що мене це вельми уразило, тому що я чув нікую професійну таку солідарність. Целая редакція нікого видання, нікого сродку масової інформації була просто знищена. Такого, на моїй пам'яті, ще не бувало. І у відрозненні від той історії з датськими карикатуристами, коли у мене сиділа така думка, ладно, стільки якби проблеми, на халеру було провокувати. Ви ведаєте, що гэта, комусь страшно не сподобається і комусь принесе вельми шмат неприємностей. Нема кого більше там малявати в ваших карикатурах. Так гэтым разам у мяне ўжо такой думкі не было. Я ўжо быў, хоць мне, Шарлі Эбдо такая, якбы, выданне спецыфічнае, так сказаў, што не заўсёды мне там всё падабаецца, але прынцып адзін, якбы, свабоду самавыяўлення нельга душыць такім чынам.
Фрагмент передачи «Схаваний мікрофон» з уделом Яна Максимюка, Сергія Навумшика і Сергія Шупи. І при кінці гэтай години живого ефіру пропоную послухати пісню, яку створили ліцеїсти. Сьогодні 25 років Колосовському ліцею. І давайте послухаємо композицію «Зима» з альбому «Партизанська школа». Моих холодных венах.
коридорах у мозгах. Твой водор все еще канає, весеннее черное у руках, и жопа жила протякает, и больше сон не мне сдавает. Не прощаваешь мне, чему о нем твой запинаем? Бог нам дает, Бог дарит.